«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня 8 августа. Этот день, когда 5 лет назад началась война в Южной Осетии. И мало кто из наших современников мог когда-либо предполагать, что между Россией и Грузией начнется горячий конфликт с подлинным и массовым кровопролитием. Правда, слова президента Медведева о том, что начался геноцид юго-осетинского народа, не подтвердились. Но, тем не менее, сегодня день памяти с обеих сторон конфликта. И в своих убитых вспоминают и в Цхинвали, и в Тбилиси. И о том, вернутся ли Москва и Тбилиси к довоенному уровню отношений после окончания эпохи Саакашвили, мы сегодня беседуем с Сергеем Грызуновым, старшим вице-президентом MPB Medicals, профессором ГИМО, бывшим министром печати, госкомпечати Российской Федерации и бывшим корреспондентом Югославии, нашим постоянным автором, соавтором нашей программы в нашей студии. Добрый вечер, Сергей Петрович.
Добрый вечер.
У нас в гостях адвокат Дмитрий Пскиаладзе, который вырос в России, для которого была дикостью сама возможность кровопролитного столкновения со своей этнической родиной Грузии. Он тоже в нашей студии. И на прямой телефонной связи у нас Феликс Станевский, бывший посол России в Грузии, как раз в предвоенный период. Выступил накануне президент Саакашвили по каналу Рустави-2 и заявил о том, что он не смог предотвратить этого конфликта, несмотря на все свои старания. А наш корреспондент взял интервью у министра обороны Грузии Ираклия Алассани. Послушаем, давайте, что он сказал.
Настанет время, когда Россия будет осознавать ясно, что политика, которые они вели по отношению к Грузии, в частности в Абхазии, в Цхинвали, не дают никаких плодов. Мировое сообщество думает и оценивает те процессы, которые были, так же, как и грузины. И потому и провалилась политика признания, потому что все в мировом сообществе согласились, что это была агрессивная война против суверенной Грузии. Я думаю, что они дойдут до такого степени, что поймут, что в интересах, долгосрочных интересах России есть, чтобы у них был сосед, грузин, Грузия, который будет стабильный. И я думаю, что в долгосрочных интересах России уже будет и понимание того, что мы должны выстраивать наши отношения совсем с другими подходами с российской стороны.
Сергей Петрович, в какой момент вам перестало казаться дикой и стало реальностью мысль о том, что может быть конфликт вооруженный между Россией и Грузией?
Ну вот я вынужден с вами, Владимир, не согласиться, когда вы сказали, что никто не предполагал, что может дело закончиться войной. Вот у меня в руках книжечка, которая вышла в 2007 году. Здесь опубликована моя статья. Я тогда был главным редактором «Нового русского слова». Вот видите, заголовок: «Россия, Грузия, от винных бочек к пороховым». Когда вот с этой шапкой, смотрите,
да, очень
за год до начала конфликта, когда появился свежий номер этой газеты, мы написали это на основе той информации, которую получили из, не буду называть имени источника, но тогда на Совете Безопасности серьезно очень обсуждался вопрос о военном вторжении на территорию Грузии в связи с тем, что там были захвачены военные разведчики российские. И готовилась широкомасштабная военная операция. Мы написали это, и должен сказать, что у меня до сих пор холодок такой пробегает, как я, когда я вспоминаю, как соответствующие службы Министерства обороны пытались допытаться, откуда у нас информация, кто источник и так далее. Вот. Но, конечно же, было понятно, что мы... Я прошу прощения, будьте добры.
Да.
Просто я процитирую здесь. Можно представить ситуацию, в которой прозвучат выстрелы на одной из границ между Грузией, Россией, непризнанными Абхазией и Южной Осетией. Кто выстрелит первым или организует выстрел, уже не будет иметь значения. Начнется война. Война началась, но, конечно же, вот людям, которые были близко связаны, вот я был сопредседателем российско-грузинского круглого стола, который объединял, это была народная дипломатия, и представители власти, и интеллигенцию, и общественность. Конечно, нам это в голову не могло прийти, но информация, которая к нам поступала, говорили о том, что задолго до 2008 года ястребами, одетыми в форму российских вооруженных сил, такая операция готовилась. Это было задолго.
Давайте зададим тот же вопрос Феликсу Станевскому. Добрый вечер, Феликс Иосифович. Вот ваша бытность послом была, я помню, генерал Квашнин стоял с картой Грузии и сказал, что мы, когда сбили самолет, я помню, там, в Анкинском ущелье, что мы дойдем до Тбилиси. Вот была ли вероятность начала войны до 2008 года?
Ными силами своими в 92-м году вели войну, 92-й, 93-й
нас?
Против Абхазии. Затем в 98-м году они же напали на Абхазию еще раз. Затем в 2001 году третий раз напали на Абхазию. Затем в 2004 году они снова напали на Южную Осетию, а до этого они на Южную Осетию нападали с 89 по 92 годы. И в 2008 году в шестой раз они вооруженные силы пытались подчинить себе абхазов и южных осетин. Так вот, это господин Горюнов называет не ястребы, а ястребы с российской стороны, оказывается. С той стороны, которая просто защитила юга осетин и, следовательно, и абхазов. Потому что если бы не защитила Южную Осетию, следующим было бы очередное нападение на Абхазию.
Ну что ж, вот такое мнение бывшего посла России в Грузии Феликса Станевского. Вам слово, Дмитрий.
Для меня это было очень тяжелым моментом, когда это случилось. И я обсуждал это в своей семье, со своей женой. У меня русская жена, и моя мать русская. Я родился в Москве. То есть я по рождению своему, ну, как родины, считаю Россию. Моя родина – это Россия. Но в моих жилах течет грузинская кровь. У меня папа грузин и грузинская фамилия. На тот момент у меня было уже трое детей. Все они с грузинской фамилией. И после того, как случилось вот это вот, для меня это было... Я это воспринимал вообще-то как нападение. Как нападение... ну, России на Грузию. Вот для меня лично это было так, потому что я даже не мог предположить, что Грузия может какой-то ущерб, урон нанести. Ну, она это маленькая страна, это, знаете, как маленькая, но гордая птичка. Вот, понимаете, ну, что она может сделать в России? Вот. И ну, абсурдность как-то ситуации для меня. Во-первых, во-вторых, горечь от того, что во мне слилась и грузинская, и русская кровь, а сейчас нужно, ну, возможно, пришлось бы выбирать между одним или другим. Это тоже тяжело. И третий важный момент для меня был, что я не мог припомнить, чтобы грузины как таковые воевали с русскими как таковыми. То есть русские никогда... И грузины друг на друга никогда оружие не поднимали. Как мне, вот, не знаю, может быть, я ошибаюсь, в истории не было такого случая? Или было?
Ну, если начинать с подписания грузинского трактата, то не было такого.
Георгиевского, конечно.
Георгиевского, да, я прошу прощения. Да, нет, конечно, вот, этого не было.
То есть это народы, которые связаны очень многими, так сказать, ну, очень много в жизни их связывает. Именно в жизни. Причем, я думаю, что это произошла ситуация из-за того, что как во власти России, так и во власти в какой-то степени в Грузии, наверное, особенно в России, не был представлен, ну, как вам сказать, русский менталитет, что ли. Потому что русские, они очень хорошо относятся к грузинам. Равно как и грузины к русским хорошо относятся. Я это почувствовал, ну, не буду долго говорить, но я это почувствовал через год, в 2009 году, когда я оказался в Грузии, ну, по печальному событию, у моего папы умерла жена. Он второй раз женился на грузинке, и эта женщина умерла. Она была очень близкая мне, она фактически была бабушкой моим детям. Вот я в 2009 году оказался в Грузии и почувствовал, что... А я разговариваю по-русски, я грузинский язык знаю в очень малой степени, я не могу свободно общаться по-грузински. Так вот, разговаривая на улице, на рынке, в магазинах, с простыми людьми по-русски, я чувствовал, что сначала у них немножко такая оторопь от того, что они слышат русскую речь, да, от человека, который, в общем, похож на грузина, да, но они все равно отвечали мне по-русски. То есть не было такого, что кто-то в спину показывал и это самое. Вот. Но у них, конечно, было вот что-то на душе было, вот это чувствовалось.
Ну, это естественно, но да. Я соглашусь с вами в том смысле, что... Я частенько наведываюсь тоже в Грузию. Мои друзья грузины в московские, и не только московские. Нет русофобии
да.
в подавляющей части населения Грузии. Особенно среди старших поколений, которые, естественно, учили русский язык, воспитаны были на, кроме своей богатейшей национальной культуры, но и на русской культуре. Тут смесь такая, что ее не разорвать, мы дальше будем об этом говорить, даже война не сможет ее разорвать. Но тогда вот я хочу вернуться к печальным событиям августа. Тогда не только... ну, скажем, подавляющая часть общественности российской и грузинской не подозревали о том, что это начнется. Да и никто об этом не подозревал. Тогда там находились наблюдатели и европейские, и американцы, и американские накануне. Там была конференция одна научная. И когда пытались донести до... представителей ЕС и НАТО, Соединенных Штатов, по поводу того, что, смотрите, здесь что-то может начаться. Никто не подозревал, особенно американцы, что что-то начнется. Никто. Информации не было. Надо сказать, что операция готовилась высоко профессионально с российской стороны, потому что грузины, ну, максимум, чего они ожидали, это какого-то вот выступления со стороны Осетии. А то, что пойдут войска из Абхазии, хорошо вооруженные. Этого грузины тогда уже проиграли. Они не имели достоверной информации.
Вопрос Феликсу Станевскому. Как вы считаете, осложнила ли ситуацию личная неприязнь российских руководителей к Михаилу Саакашвили?
Я убежден в том, что агрессия была совершена со стороны Грузии в отношении России. Более того, это мое убеждение... Несмотря на очень значительное давление со стороны Соединенных Штатов и некоторых других, и некоторых руководителей западноевропейских стран, этот факт признала комиссия Европейского Союза, которая разбиралась в этом вопросе, комиссия под руководством Хайдита Левини. И этот факт совершенно бесспорный на сегодня. Его признают и госпожа Бурджанадзе, и господин Мамрадзе, и очень-очень многие другие видные политические деятели Грузии. Это господин Лоасаня может продолжать рассуждать на тему об агрессии со стороны России. Очень странно, тем не менее, что как только им приводишь факт того, что Грузия в течение менее чем двух десятилетий шесть раз военным путем пыталась вернуть под свой контроль Абхазию и Южную Осетию. Когда им приводишь этот факт, они его не замечают. Они его не замечают, потому что этот факт сам по себе однозначно говорит. Вот пять раз совершили вооруженные нападения, абсолютно очевидные. Уж шестой-то раз обязательно должны будут снова попытаться. И попытались такие Тальгевини, ее комиссии этот факт подтвердили. Вот какой вопрос-то. А при чем тут Саакашвили лично? Это вся политическая элита виновата в этом. Вот господин Лоасаня в этом тоже виноват. Поскольку он до сих пор рассуждает в терминах агрессии со стороны России, не хочет замечать очевидного факта. И никак не объясняет. А кто, интересно, напал на Абхазию 14 августа 1992 года и в течение года продолжал войну? Кто напал в Гайском районе на Абхазию опять-таки? Кто это сделал в 1998 году? А в 2001 году? Кто вместе с Русланом Гилаевым прошел, перекинут был на машинах МВД Грузии из Понтийского ущелья в Кадорское и напал, опять-таки, на абхазов в Кадорском ущелье. Кто это все делал? Вот почему все эти факты сбрасываются со счетов? Получается беленькое пушистенькое руководство Грузии. А все руководство Грузии, более того, подавляющая часть политической элиты Грузии, и господин Аласани это доказывает, подавляющая часть до сих пор не отдает отчета в том, что они, не сумев наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией, с абхазами и южными осетинами, они военным путем пытались решить этот вопрос. Потому что факты, безусловно, это доказывают. 5 раз до 2008 года. Но уже в 2008 году, что называется, сам Бог велел еще раз попытаться, после того, как вооруженным путем опять-таки взяли Аджарию.
Спасибо. Напомню, телефон нашего, да, сейчас, Феликс Васильевич, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Мы сегодня обсуждаем такую, в общем, деликатную и отчасти даже злободневную до сих пор тему, потому что президентом-то остается Михаил Саакашвили, и сможет ли Москва и Тбилиси восстановить уровень довоенных отношений после окончания его эпохи. Об этом мы беседуем с Сергеем Грызуновым, старшим вице-президентом МП Биомедиклс и сопредседателем круглого стола российско-грузинского экономического сотрудничества, юристом Дмитрием Скиаладзе. Они оба в нашей студии. И у нас на прямой телефонной связи Феликс Станевский, бывший посол России в Грузии и сейчас замдиректора Института стран СНГ, которым руководит Константин Затулин.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обсуждаем вероятность восстановления добрососедских и дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси. И эту тему мы обсуждаем с Сергеем Грызуновым, Дмитрием Скиаладзе и Феликсом Станевским. Сергей Петрович, как по-вашему, вот это ведь ненормально, что 5 лет уже нет дипотношений, чтобы попасть на территорию соседнего государства, приходится прибегать к каким-то ухищрениям?
Ну, конечно, это ненормально, но я думаю, что заблуждаются те, кто думает, что такой серьезный конфликт можно разрешить за 5 лет. Вы знаете, ссора прекращается тогда, когда обе стороны все-таки признают себя отчасти неправыми и говорят, ну ладно, забыли, да? Пока такого нет. Ни в последнем выступлении, в интервью Руставе Дмитрия Медведева, ни в заявлении министра обороны, ни в последнем заявлении пока еще президента Саакашвили. Понимаете, у нас до сих пор нет полной информации. Вот мы продолжаем все время обвинять друг друга, вместо того, чтобы сделать шаг назад. В данном случае, вот вы говорили о том, что Грузия маленькая страна, Россия большая. Да, и на Кавказе есть пословица о том, что старший брат должен уступать. Большой должен уступить маленькому. И мы не потеряем своего лица, если даже забудем некоторые
обиды,
скажем, мягко обиды, да, которые были нам нанесены тогда. Я думаю, что у нас нет всей информации. А вообще жертва каждого, любого военного конфликта, любой войны – это истина, это правда. Именно поэтому сегодня вооруженные силы ведущих государств содержат огромные подразделения, которые занимаются только дезинформацией. Потому что дезинформация – это оружие, гораздо более мощное, чем стрелковые танки или ракеты. Вот я думаю, нам нужно восстановить информацию такую, нужно эту тему не опускать из поля зрения. Сегодня, скажем так, у России гораздо есть более серьезные проблемы, которыми она озабочена, чем грузинская проблема. Все мы их знаем прекрасно, и внутриполитические, и внешнеполитические. Но вот я с радостью, конечно, не с радостью, с печалью, потому что мы сегодня вспоминаем очень тяжелые дни, откликнулся на ваше предложение, все бросил и приехал, потому что болит это до сих пор у всех нас, у всех нормальных людей. Кстати, вот вы сейчас сказали, что там смерть близкого человека, а сегодня, кстати, я хочу, можно, Володь, я хочу воспользоваться случаем и выразить соболезнования всей российской журналистике. Сегодня скончался профессор факультет журналистики МГУ, и мой тоже учитель, Семен Моисеевич Гуревич, человек, который нас учил журналистике, учил нас всегда говорить правду, учил нас истине. Мы выражаем соболезнования всей семье, прежде всего, конечно же, сыну Володе Гуревичу, нашему коллеге, главному редактору «Московских новостей». Земля ему пусть будет пухом.
Вопрос Дмитрию Психиаладзе. Вот вы сказали, вы в 2009 году ездили. Как вы добирались тогда? Как было? Трудно ли получить визу?
Ну да, мы получили грузинскую визу непосредственно в аэропорту. То есть сложностей никаких с получением визы не было. Со стороны Грузии граница для граждан России открыта. Поэтому я по российскому заграничному паспорту вместе со своей супругой, со своим отцом, мы смогли свободно въехать на территорию Грузии, оплатили платеж за визу и попали туда. Вот. Но обратно из Грузии в Россию попасть крайне сложно, потому что мои родственники, ну, например, родной брат отца, мой дядя, да, он хотел приехать, ну, чтобы увидеть моих детей. Мы с ним очень дружны, это было очень сложно сделать. Мы оформляли ее месяца полтора. Вот. Это было очень сложно сделать. Более того, мои дети еще ни разу не были в Грузии, потому что, ну, как-то вот везти всех, как-то вот на самолете. Мы хотели на машине проехать, но выяснилось, что через Северный Кавказ проехать на машине очень сложно, без каких-то потерь, без приключений, потому что людей просто обирают, там, я не знаю, могут все что угодно там произойти. Поэтому с маленькими детьми я не решился пока поехать. Надо, да. Вот. Ну, а на самолете мы пока не предприняли такое путешествие, но я думаю, что тем не менее, в скором времени мы это сделаем, потому что младшему ребенку уже 3 года исполнилось, вот, и мы как-то можем уже это себе позволить. Да.
Возвращаясь к вашему вопросу, Владимир, понимаете, нет ничего вечного. Вот, скажем, штаб-квартира компании, где я тружусь, европейская штаб-квартира, находится в Страсбурге. Это Франция. Но во время Первой мировой войны там проходила знаменитая линия Мажино. И Страсбург 5 или 6 раз переходил из рук в руки. Он был то немецким, то французским. Сотни тысяч жертв принесла Первая мировая в этом регионе, в центре Европы. Сегодня там нет никаких границ, никаких колючих проволок, никаких флагов государственных. Есть только надписи на 2 языках, на немецком и на французском. Конечно же, люди помнят об этом. Но это очень цивилизованно все выглядит и толерантно. Я вернусь к тому, что начал говорить. Думаю, что и нам нужно заниматься сегодня вот возрождением всего доброго, что наши отцы и деды, и прадеды добились, укрепляя связи между Грузией и Россией. У нас все это, знаете, чудовищные последствия еще вот советского времени. Вот эти институты, которые созданы, вот, Содружество, там, СНГ, таможенные союзы, это, все это работает очень слабо. А можно было бы подключить к этому широкие массы людей. Вот я, еще раз, я очень люблю этот термин «народная дипломатия». Слава Богу, что дело сдвинулось с мертвой точки. Так получилось, что это мои друзья и с одной, и с другой стороны являются спецпредставителями российского и грузинского руководства. Я имею в виду Григория Карасина, моего однокашника по университету, и Зураба Абашидзе, специального представителя правительства Грузии. Думаю, что вот то, что наконец мы... Это маленький шаг, но он очень заметный. То, что мы можем сегодня боржоми покупать в Москве. И, слава богу, грузинское вино. Я думаю, что это первые шаги. Победа все равно будет за здравым смыслом. Я думаю, справедливость восторжествует. Вопрос только, когда это произойдет.
И вот вопрос Феликсу Станевскому. Как по-вашему, первые шаги от легализации грузинских товаров в России – это удачный, что ли, вариант нормализации двусторонних отношений?
России и Грузии. Вот вопрос на самом деле. Все хотят, чтобы отношения между Грузией и Россией наладились. Я думаю, что и с грузинской стороны, в том числе и в нынешнем руководстве, многие хотят того, чтобы эти отношения наладились. Не говоря уж о том, что российское руководство многократно высказывало это же пожелание. Все хотят. По крайней мере, в Грузии и в России. А вот слабо, медленно двигается этот процесс улучшения отношений, и это связано главным образом с двумя проблемами. Первая проблема та, что Грузия не хочет признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Это проблема большая, и она не зависит, главное, от России. Вот что надо хорошо бы понять в Грузии и грузинскому руководству. Оно разорвало отношения, дипломатические отношения с Россией. Это причина, по которой так трудно ехать из Тбилиси в Москву. Нет дипломатических отношений. Вообще трудно решать вопросы, когда нет дипломатических отношений. Я это хорошо знаю, сам дипломат. Я хочу подчеркнуть, что вторым вопросом является не менее сложный для России вопрос. Это стремление Грузии вступить в Североатлантический союз. Это проблема безопасности для России. Для России в случае вступления Грузии в Североатлантический союз впервые после Крымской войны 19 века возникнет угроза с юга, потому что мощнейший военно-политический союз выдвинется на южный рубеж России. Впервые такая угроза, повторю, через 150 лет. И вот более даже, чем через 150 лет. Так вот, для нас это очень важные вещи, они принципиальные вещи. Это вещи, которые потребуют того, чтобы российский налогоплательщик еще больше вкладывал деньги, средства свои в военный бюджет России. И неизбежно создание инфраструктуры с юга, гораздо более мощной, чем ныне, и другие мероприятия военного порядка, а, как вы знаете, мероприятия военного порядка дорого стоят.
Да, спасибо, Феликс. Давайте послушаем вопрос, который хочет задать наш радиослушатель. Добрый вечер.
Здравствуйте, вы меня сейчас слышите?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, я Юрий Владимирович из поселка Светлый Яр в Волгоградской области. Я думаю, что со стороны как России, так и Грузии эта война была несправедливой. А эта война еще ждет своего исследователя, и она ее будет исследовать, возможно, после свержения антинародных режимов как в Грузии, так и в России.
Спасибо большое. Да. Спасибо, мы поняли вашу мысль. Вопрос Сергея Грызунова. Как, по-вашему, вправе ли Россия воспрепятствовать вступлению Грузии в НАТО, вообще вмешиваться в ее внутреннее дело?
Ну, вы сами ответили на этот вопрос. Конечно же, это является главным камнем преткновения в наших отношениях между Москвой и Тбилиси. Но это внутреннее дело Грузии. Вообще, понимаете, мы... ведем себя так, как будто, иногда как вот, ну, как слон в посудной лавке. По-прежнему вот, остатки имперских наших традиций, когда Москва была старшим братом в Советском Союзе, это еще не изжито в нашем обществе и в нашей администрации. Посмотрите, сегодня мы все время говорим, что окружены каким-то кольцом, если прямо не говорим врагов, то посмотрите, что у нас происходит. Почему-то, вот, скажем, трем прибалтийским государствам, членам ЕС и членам всяческих союзов, включая военные, мы как-то особо их не трогаем. Но посмотрите, что делается дальше. После этого конфликта с Грузией, даже Лукашенко, казалось бы, наш самый верный союзник, не поддержал Россию, если вы помните. Уж не говоря об остальных, и прежде всего Украина, Казахстан и так далее. Вообще, мы тогда 5 лет назад сильно напугали партнеров по СНГ, и кроме этого дополнительно испортили отношения с остальной частью мира, которая является источником и технологий, и инвестиций. А что в результате мы приобрели? Два крошечных протектората, куда сегодня, у меня такое впечатление, как в какую-то черную дыру вбухиваем деньги, которые исчезают туда. Вообще, наша политика на южном направлении, к сожалению, в последние 20 лет не добилась ничего хорошего. Наоборот, только ухудшила ситуацию. Это начиная с Чеченской войны, первой Чеченской войны, в которой, увы, мне пришлось тоже принять участие, о чем я с ужасом вспоминаю до сих пор в ночных кошмарах. Мы делаем ошибки, если не преступления тогда. Если вы помните, в 94-м Грачев обманул Ельцина, сказал, что возьмет Грозный одним танковым батальоном. Тогда надо было просто Джохару Дудаеву отступных заплатить хорошо. И не допустили бы мы тех волнений, столкновений, которые не затухают и сегодня, практически каждый день на всем Северном Кавказе.
Да. Дмитрий, вы с какими политическими силами связываете нормализацию отношений между Москвой и Тбилиси? Должны ли уйти нынешние политики для того, чтобы это произошло?
Да, это как раз вот ответ на ваш вопрос связан со второй причиной важной, которая разводит Россию и Грузию в настоящее время в разные стороны, с моей точки зрения, разводит. Значит, как я понимаю, в Грузии происходит, на всякий случай происходило при Михаиле Саакашвили, политика десоветизации. То есть происходил демонтаж каких-то ментальных вещей, связанных с Советским Союзом. Это не было связано с русофобией. Никогда русские не притеснялись в Грузии, насколько я знаю, потому что я имел возможность и до войны ездить в Грузию. Мы первое, что мы сделали с женой, когда мы в 2000 году сочетались с браком, мы поехали в Грузию с моим папой. После этого я бывал несколько раз, потом в 2009-м, сразу через год после войны, я был в Грузии, русофобии в Грузии нет. Так вот, этот вот отход от советского прошлого, он не был связан с отказом от связи с Россией, с русскими, а он был связан с отказом от того гнета, который испытывали как русские, так и грузины во время, так сказать, советского периода своей, так сказать, совместной жизни. Так вот, в Грузии происходила последовательная десоветизация. Во время Владимира Путина, как я чувствую, как я это понимаю, происходит обратный процесс, происходит советизация. Мы видим опять красные звезды, мы видим опять руководящую и направляющую силу, так сказать, российского общества в виде «Единой России». Вот. От которой теперь сами они пытаются уже отвернуться и так далее. То есть, если в Грузии происходит, как мне кажется, поворот к человеку, к его индивидуальности, то в России как раз наоборот. Индивидуальность и мнение человека, оно постоянно испытывает такое вот давление со стороны государства. Мы можем вспомнить, что люди, которые свободно выразили свое мнение на декабрьских выборах 2011 года, они не смогли найти в итоговых результатах голосования свое волеизъявление, вынуждены были выйти на улицу, потому что ни в суде, ни, так сказать, в Центральной избирательной комиссии они не смогли найти подтверждение, так сказать, своему волеизъявлению. То есть, понимаете, и их объявили какими-то маргиналами. Вот сейчас, значит, вот так. То есть происходит. Только Россия и Грузия, раньше, во всяком случае, при Саакашвили, они двигались в разные стороны.
Да,
сейчас,
да,
сейчас, возможно, с приходом Иванишвили, который был банкиром и миллиардером, у которого, так сказать, деньги были в России, так сказать, основные полученные, будет подход, так сказать, к России, но он такой будет, мне кажется, коленопреклоненный. Если ну, следовать какой-то вот логике, человек, который связан с властями, так сказать, и...
Да, Грузия же избавилась от коррупции, от...
Да, конечно. Это, кстати, коррупция, это бич, который, так сказать, в России не дает жить нормальным людям, который ведет к неверию людей в справедливость, в то, что, возможно, какие-то... свободные действия, подтвержденные, так сказать, авторитетом государства. Ты не можешь защитить свои права в суде, потому что суды работают по телефонному праву. Коррупция не дает возможности реализовать свои права. В Грузии от этого отошли. То есть разные векторы. И вот эта причина, по которой пока не будет, либо Грузия не пойдет по пути России, либо Россия не пойдет, скажем так, по пути Грузии, не да. будет соединения.
Ну, насчет Иванишвили тут не все ясно. Вот вы, вероятно, знаете о его заявлении, о том, что он короткое время, если вот он будет участвовать в президентских выборах, он все равно в ближайшем будущем заявил о том, что он собирается покинуть политическую сцену. Да. Он все-таки выдающийся предприниматель, достигший очень многого. И для него, вот мне хотелось бы верить в то, что для него этот шаг, выход на первые места в политической жизни страны, это временное явление. Просто он решил использовать свой талант, авторитет, влияние, деньги личные, заработанные, для того, чтобы спасти страну от того, как она рушилась все-таки в пропасть. Несмотря на те, безусловно, позитивные вещи, которые были достигнуты при президенте Саакашвили. Вот мне очень понравилось это заявление, что вот если у него получится, и он не будет игрушкой в руках Кремля, в руках Москвы, я вот не соглашусь с этим.
Угу. Давайте послушаем еще один звонок нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я в эфире, да?
Да, говорите.
Я бы хотел все же, что когда вы говорите о России и тех, которые сейчас удерживают власть в России, вы различали. Это отдельные котлеты и мухи отдельные, как Путин, понимаете? В данном случае вот как раз они и являются мухами. А вообще-то, то есть, ваша тема, они складывается впечатление, что те, которые сидят у власти, у них им необходима эта война, то ли это Грузия, или Чечня, или это Карабах, так сказать, и так далее. Поэтому можно долго обсуждать, что кто-то не виноват, ни грузины не виноваты, ни русские, так сказать, их обманывают, понимаете?
Спасибо,
обманывают
да. те, которые. Да. Давайте мы Феликсу Станецкому зададим вопрос. Вот вы согласны с радиослушателем, что Кремлю нужен постоянный образ врага, который вот удобно совпал с грузинским конфликтом и из Грузии сделали вот подобного жупила?
Вы знаете, я 4 года находился безвылазно в Тбилиси, и можете себе представить, я каждый день читал грузинскую прессу и смотрел грузинское телевидение в переводе, насколько мне это было доступно. Общался с людьми. Естественно, совершенно я обстановку в средствах массовой информации Грузии относительно России хорошо знал. Я вас уверяю. Мое мнение совершенно на этот счет сложившееся. В Грузии это время проводилась каждодневная, методичная, широчайшая, насколько в силах грузинских средств массовой информации, антироссийская кампания. Ежедневная. И она была несопоставимо более широкой, даже по масштабам, чем то, что писали в России по Грузии. В России по Грузии писали довольно-таки много, надо сказать, но несопоставимо меньше с тем объемом гадостей, которые писали в Грузии и России. Так что образ врага создан там. Этот образ врага был связан с проблематикой Абхазии и Южной Осетии. В грузинском, к сожалению, до сих пор еще в массовом сознании никак не сложится ясного представления о том, что мешает урегулировать конфликт с Абхазией и Южной Осетией. А мешает то, что Абхазия и Южная Осетия не Россия, а Абхазия и Южная Осетия не хотят подчиняться более Грузии после опыта, который они имеют. И вам Абхазы и Южная Осетина приведут массу аргументов, и некоторые очень сильные аргументы, с которыми очень трудно спорить, например, с аргументом о том, что Абхазию подчинил Грузии Иосиф Виссарионович Сталин, более известный, наверное, на Западе, чем кто-либо другой из коммунистических руководителей.
Да, но тем не менее ООН признает территориальную целостность Грузии, и Абхазия и Южная Осетия – это неотъемлемые ее части.
Ну вот, господин Станевский правильно сказал о войне, информационной войне. Да, это, безусловно, было. Естественно, что прежде всего государственные средства массовой информации и с одной, и с другой стороны вносили свою негативную лепту в дело разрушения наших связей, исторически братских и добрых. Недавно я увидел два фильма, не так давно это было, точнее, два художественных фильма. Один, правда, из них я не могу назвать художественным, это российская подделка в нашем варианте того, как происходили события 8-го, начиная с 8 августа, и американско-грузинский фильм «Пять дней в августе». Он просто меня заставил дрожать и очень сильно волноваться, потому что я увидел такую южно-кавказскую версию войны на Балканах, которую всю прошел. Те же самые наемники из числа, прежде всего, наших офицеров или солдат, служивших в Афганистане, которые сегодня брошены всеми и остались без работы. Те же расстрелы мирного населения, пытки издевательские, точно такие же, какие я видел своими глазами в Боснии. Еще раз повторюсь, сильнейшее впечатление на меня это оставило. И это было больше похоже на правду. Но повторим, давайте, вот, мне кажется, что у нас, у всех, и у господина Станевского, и у вас, уважаемые коллеги, мнение, в общем-то, по большому счету одно. Нам нужно делать все, абсолютно от нас зависящее, для того, чтобы вернуться в какие-то нормальные рельсы добрососедства. И тогда у нас не будет угрозы с юга. Не будет у нас, даже если Грузия станет членом НАТО, я не верю в то, что кто-то из натовских или руководителей НАТО, мы знаем прекрасно, где они сидят, даст команду на пуск ракеты. Мне кажется, что те, кто может внести свою решающую лепту в улучшение наших добрососедских отношений, это прежде всего деятели культуры. Потому что именно культура составляет основу нормальных отношений между грузинами и людьми, живущими сегодня на территории Российской Федерации. Открою вам маленькую тайну, кстати. И хочу вас пригласить. Мой друг, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель театра у Никитских ворот, Марк Розовский, сейчас готовит такой поэтический спектакль вместе с Тамарой Гверцители, известнейшей грузинской певицей, любимой всеми нами. Вот. Премьера, я думаю, будет этой осенью. И это вот будет реальный вклад деятелей культуры, российских и грузинских, в улучшение наших отношений.
Да, это, как вы говорили, народная дипломатия. Как вы считаете, Дмитрий, вот ваши дети уже смогут ощутить плоды вот этого процесса, к которому призывает Сергей Петрович Грызунов?
Да, я думаю, мы сможем это сделать благодаря тому, что у нас очень много родственников в Грузии. Нас ждут, и мы можем вообще-то приехать в любое время в Грузию. Вот. Вопрос только, как мои дети будут себя ощущать, насколько они смогут свободно сказать, что они... что они и грузины тоже в России, понимаете, да? Потому что, когда меня спрашивают, кто ты, я всегда говорю, что я наполовину грузин, наполовину русский. Я не говорю, что я русский или что я грузин.
У них фамилия ваша.
У них фамилия, да, грузинская. Вот. Потому что, когда мой старший сын играет во дворе, у него хорошие, прекрасные отношения, он очень такой активный и, так сказать, себя в обиду не дает. Но дело в том, что... даже дети обсуждают эти вещи, то есть вот, потому что они же смотрят телевидение.
Естественно, да. Они живут в этой политике.
Совершенно верно. Я был удивлен, вот как раз в 2008 году, когда случилась вот эта история ужасная между Россией и Грузией, война случилась, был проведен, не помню, каким из наших социологических институтов был проведен опрос среди россиян, и спросили, какие стран наиболее представляют опасность для России. И была первой названа, Эстония,
которая... Сегодня Грузия.
И, а вторая была названа Грузия. То есть не были никакие другие страны, которые, возможно, представляют большую опасность, так сказать, для России там, в каких-то, так сказать, военном отношении, экономическом и так далее. Но именно Грузия и Эстония – это две самые, вот с точки зрения населения, которые находятся под прессингом пропаганды.
Конечно.
Поэтому говорить о том, что грузинская пропаганда, да, я могу просто сказать о том, что пропаганда в России тоже имеет свои, так сказать, в кавычках успехи, так сказать, в плане разделения двух народов, которые имеют ну, братские и культурные. Ну, все, вот грузинское застолье – это гостеприимство, это щедрость, это достоинство.
Русский, да. В свое время, простите, что перебиваю, да. В свое время я сказал моему старшему другу, тогда президенту Грузии, Эдуарду Амросовичу Шеварднадзе, Эдуард Амросович, вам не нужно ничего делать, кроме того, как капитализировать грузинское гостеприимство.
Да.
Да все мы туда поедем. Да не нужно нам Монако и Рейнских, каких-то других замечательных вин. И это принесет огромные плоды и доходы всему грузинскому населению, потому что Грузия по-прежнему аграрная страна, прекрасные продукты, великолепные, которых, к сожалению, нет больше на российских рынках. А вот я вот вспомнил еще один пример большого такого успеха московского грузина, режиссера, сына моего друга Георгия Гигинеишвили, Ризо Гигинеишвили, молодой режиссер, блестяще снял фильм, как раз вот по теме, которую мы с вами обсуждаем, в художественном таком ракурсе взаимоотношения, современные отношения между, кто не смотрел, посмотрите обязательно, между Грузией и Россией. Недавно, в этом году фильм вышел.
Давайте Феликсу Саневскому зададим вопрос. Как по-вашему, Феликс, вот эти традиции и ратные, и культурные, и да любые простые человеческие, они ведь не подвержены промыванию мозгов, о котором сказали наши гости, тому, который вы там испытали, живя в Тбилиси. Ведь они должны пробиться сквозь эту стену, возведенную за... прошедшие 5 лет.
Вот такая вот ситуация. Алло.
Да-да, Феликс Иосифович, да.
Вот я хочу вам сказать также еще одно. Россия в этой обстановке вела себя грамотно и тактично, насколько это в военных условиях возможно. Россия на самом деле, опять-таки, это уже политический аспект, выиграла в результате этой войны. Позиции ее на Южном Кавказе усилились, это очевидный факт. В военном отношении позиции усилились. Россия сейчас находится в 40 километрах от Тбилиси, хотя бы это имейте в виду.
Это существенно с точки зрения безопасности России. Любой грамотный политик не может не отдавать себе отчета, что страна, которая испытала на протяжении прошлого столетия так много тяжелых войн, перенесла их с большим трудом, эта страна не может не интересоваться вопросами безопасности в первую очередь, особенно в условиях, когда без конца воюют западные страны, без конца нападают то на одних, то на вторых, то на третьих. Вот это нам надо помнить и не ублажать себя разговорами о том, что образ врага это создает. Вот интересно, образ врага для Ливии или не образ врага Франция? Что это такое было? Кто напал на кого? Результат того, что мы имеем в виду Сирии, сегодня сами американцы начинают говорить о том, что там усиливается Аль-Каида. Мы хотим Аль-Каиду в Сирии у власти. Вы понимаете, эти вещи нужно так или иначе иметь в виду и тогда, когда мы говорим о Грузии. Режим Саакашвили был наиболее подходящим режимом, который милитаризован был до крайности в условиях маленькой страны, который получал бешеную военную помощь, и в этой связи понятны сомнения тех, которые полагали, что с грузинской стороны может исходить опасность для России. Не сама по себе Грузия. А вы знаете, какой расчет был у Саакашвили привлечь западные страны, вовлечь их в эту войну? Вы знаете об этом? Вы знаете в разочаровании в связи с тем, что этого не получилось? Вы знаете о военных кораблях НАТО, которые вошли в Черное море в период конфликта? И прочее, прочее. Там масса фактов. Есть, знаете, когда мы были маленькими, была такая любимая хулиганская игра. Малыша взрослые бандиты подсылают, и этот малыш начинает задираться к взрослым людям. И следом за ним втягиваются в дело уже взрослые хулиганы. Вот так, похоже, могло быть с Грузией, которая начинает агрессию и будет втягивать... Этого действительно стоит бояться.
Да, я спасибо, Феликс Васильевич. Да. Как по-вашему, Сергей Петрович, вот не оскорбительно для Грузии это предположение, которое сделал наш дипломат, что она на живца, что ли, должна втянуть Россию в войну с НАТО?
Ну, вот мы по-прежнему продолжаем совершать и в нашей передаче ошибку. Мы начинаем обвинять друг друга. Вот не надо этого, потому что, реально говоря, ситуация между Москвой и Тбилиси спустя 5 лет сегодня патовая. Пока еще патовая по главным вопросам. Мы знаем прекрасно, что любой грузинский политик, который заикнется о признании независимости бывших своих территорий, станет политическим трупом у себя в стране. С другой стороны, Россия не может себе позволить санкционировать какой-то процесс по интеграции, реинтеграции Южной Осетии и Абхазии в Грузию. О том, чтобы, с другой стороны, мы не можем говорить и о вхождении этих непризнанных государств никем практически в состав России, потому что после всех этих кровавых военных конфликтов они не горят таким желанием снова возвращаться под контроль Тбилиси. Но главное, что должно интересовать нас, насколько они в нынешнем состоянии нужны России.
Да, Дмитрий, давайте последнее.
Да, я хотел бы два слова сказать. Вот я понял логику нашего замечательного дипломата. Россия, видимо, предотвратила вхождение в Грузию в НАТО ценой отношений с дружественным народом. Она разделила Грузию, а разделенная страна не может войти в состав Североатлантического блока. Видимо, такова была логика изначальная при начале этих действий военных. И я бы все-таки призвал людей больше думать о своих каких-то взаимоотношениях человеческих и мирных, и, может быть, даже пока повернуться спиной к тем делам, которые делают политики.
Я думаю, что, Володя, мы попросим у вас разрешения воспользоваться вот этим эфиром прямым. И я знаю, что в Грузии сегодня смотрят эту передачу. Угу. И передадим привет всем нашим грузинским друзьям, знакомым и незнакомым. Давайте жить дружно.
Большое вам спасибо. Напомню, что...
Это мечта.
Да, вот таким оптимистическим финалом мы заканчиваем передачу, посвященную драматическим событиям пятилетней давности, которые едва не поставили наши народы на грань полномасштабной войны. Слава Богу, они быстро завершились в течение 5 дней. И мы сегодня побеседовали с Сергеем Грызуновым, старшим вице-президентом МП Medical, сопредседателем круглого стола российско-грузинского сотрудничества, юристом Дмитрием Киаладзе. Они были в нашей студии. И на прямой телефонной связи у нас был Феликс Станевский, бывший посол России в Грузии. Большое ему спасибо. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Михаил Касторов и Марк Кимонов.